Глава вторая. Мартин никогда не делал ничего подобного. Он даже мух дома не бил, а терпеливо преследовал и ловил между стаканом и тарелкой, а потом отпускал на волю. Кроткие наследуют землю. Ему было 50 лет, и за всю жизнь он не совершил ни одного акта насилия над другим живым существом, хотя иногда думал, что это скорее из трусости, чем из пацифизма. Он стоял в очереди и ждал, что кто-нибудь вмешается в ситуацию, но толпа уподобилась зрителю, случайно попавшему на особо жестокую постановку, и не собиралась портить себе развлечение. Да и сам Мартин поначалу подумал, что это очередное представление, не слишком удачная импровизация, цель которой шокировать или доказать нашу невосприимчивость к шоку, потому что мы уже давно живем в мировом медиасообществе, сделавшем нас пассивными наблюдателями насилия и так далее. В таком вот ключе мыслила отстраненная, рассудочная часть его мозга. С другой стороны, примитивная его часть думала: «Твою же мать, какой ужас, пожалуйста, кто-нибудь прогоните этого головореза!» Он не удивился, услышав у себя в голове отцовский голос: «А ну, соберись, Мартин!» Тот уже много лет как умер, но Мартин до сих пор часто слышал его натренированный на плацу командирский рык. Когда парень из Хонды покончил со стеклами серебристого Пежо и направился к его водителю, потрясая битой и готовясь нанести последний сокрушительный удар, Мартин понял, что лежащий на земле человек сейчас умрет, что сумасшедший с бейсбольной битой убьет его у всех на глазах, если никто ничего не сделает, и инстинктивно, без единой мысли, потому что если бы он подумал, то мог бы этого и не сделать, он спустил с плеча портфель и размахнулся им точно метательным молотом, целясь в голову обезумевшего водителя Хонды. В голову он не попал, что было неудивительно. Он всегда мазал мимо цели, а если в него летел мяч, пригибался. Но в портфеле был ноутбук, и его твердый тяжелый край ударил водителя Хонды в плечо и сбил с ног. Ближе к настоящему месту преступления Мартин оказывался лишь однажды, на экскурсии общества писателей по полицейскому участку Сент-Леонардса. Кроме него в их группе были только женщины. «Вы у нас за весь сильный пол», — сказала ему одна дамочка, и он почувствовал в вежливом смехе остальных неприкрытое разочарование, словно самое малое, что он мог бы сделать в роли представителя сильного пола, поменьше походить на женщину. Им предложили кофе с печеньем, шоколадным с шоколадной прослойкой и розовыми вафельными сэндвичами. Впечатляющий выбор. И главный полицейский развлекал их беседой в новом конференц-зале, будто специально устроенном для подобных экскурсий. Потом им показали другие помещения, дежурную часть и пещероподобную комнату, где сидели за компьютерами люди в штатском, как в сериале «Морская полиция», спецотдел. Бегло взглянув на писателей, они решили, что те не стоят внимания, и отвернулись обратно к мониторам. Они постояли в шеренге, как подозреваемые на опознании. У одной из дам взяли отпечатки пальцев, а потом их заперли, ненадолго, в камере, где все ерзали и хихикали, чтобы притупить чувство клаустрофобии. Мартин тогда подумал, что слово «хихикать» вообще-то применимо исключительно к женщинам. Женщины хихикают, мужчины просто смеются. Он забеспокоился, что сам иногда подхихикивает. В конце экскурсии их ждало точно для них разыгранное волнующее зрелище. Отряд полицейских облачился в защитное снаряжение, чтобы вывести из камеры трудного заключенного. Экскурсия имела мало отношения к книгам, которые Мартин писал под псевдонимом Алекс Блейк. Это были старомодные сентиментальные детективы, объединенные одной героиней, Ниной Райли, полной энтузиазма девицей, унаследовавший от дядюшки детективное агентство. Действие происходило в 40-е годы, сразу после войны. Эта историческая эпоха с ее монохромной скудностью и затаенным разочарованием, пришедшим на смену героизму, особенно привлекала Мартина. Вена третьего человека, лондонские графства, короткой встречи. Каково это было поднять знамя в битве за правое дело, испытать столько благородных чувств? Да, пропаганды хватало, но в изнанке-то была правда. Избавиться от бремени индивидуализма, оказаться на грани краха и поражения и выстоять, и думать, ну и что теперь? Конечно, Нина Райли ничего подобного не испытывала. Ей было всего 22, И войну она пересидела в швейцарском пансионе для девочек. И она была книжным персонажем. Нина Райли всегда была девчонкой-сорванцом. Но лесбийских наклонностей не проявляла и постоянно становилась объектом ухаживаний самых разнообразных мужчин, с которыми держалась в высшей степени целомудренно. Словно, написал ему благодарный читатель, классическая институтка выросла и стала детективом. Нина жила в географически неопределенной версии Шотландии, где были и море, и горы, и холмистые вересковые пустоши, и откуда она могла быстро добраться до любого крупного шотландского города, а если нужно, то и английского, зато в Уэльсе она не бывала. Мартин подумывал исправить этот недочет. На своем спортивном Бристоле с откидным верхом. Первая книга о Нине Райли была задумана как поклон ушедшему времени и забытому жанру. «Постишь, если хотите», — нервно сказал он, когда в издательстве его познакомили с редактором. Ироничная дань уважения. Мартин был немало удивлен, что его решили печатать. Он писал книгу для собственного развлечения, и вот он уже сидит в безликом лондонском офисе, оправдываясь за эту ерундистику перед молодой женщиной, которой было явно трудно на нем сосредоточиться. «Как бы там ни было», — заявила она, сделав заметное усилие, чтобы взглянуть на него, «для меня это книга, которую можно продать. Своего рода шарада с убийством. Люди обожают ностальгировать прошлое как наркотик. Сколько книг планируется в цикле?»
«В цикле?»
«Привет». Мартин обернулся и увидел мужчину с отработанной небрежностью, прислонившегося к дверному косяку. Он был старше Мартина, но одет как молодой парень. «Привет», — ответила редакторша, глядя на него с самым пристальным вниманием. Их скупой обмен репликами содержал в себе чуть ли не больше подтекста, чем мог вместить. «Нил Уинтерс, наш директор», — сказала она с гордой улыбкой. «Нил — это Мартин Кеннинг. Он написал замечательную книгу». «Шикарно», – прокомментировал Нил Уинтерс и пожал Мартину руку. Ладонь у него была влажная и мягкая, как дохлая морская тварь на пляже. «Первую из многих, надеюсь?» Через две недели Нила Уинтерса перевели в верхний эшелон главного европейского офиса, и Мартин никогда больше его не видел, но все равно считал, что именно то рукопожатие стало переломным моментом, изменившим его жизнь. Мартин недавно продал права на телевизионную экранизацию книг о Нине Райли. «Как будто в теплую ванну залезаешь. Самое то для вечернего воскресного эфира», — сказал продюсер с BBC. Прозвучало как оскорбление, и, безусловно, это оно и было. В своем двумерном вымышленном пространстве Нина Райли успела раскрыть три убийства, кражу драгоценностей и ограбление банка, вернуть владельцу скаковую лошадь и предотвратить похищение малолетнего принца Чарльза из Балморала, а в шестой раз, выйдя на публику, практически в одиночку спасла от грабителей сокровища шотландской короны. Седьмой роман «Араукария», переизданный в мягкой обложке, сейчас стоял на витринах три по цене двух в каждом книжном. По общему мнению, он получился мрачнее. «Блейковский нуар, наконец, стал более зрелым», — написал читатель на Амазоне. «В каждом живет критик». Но его агент Мелани утверждала, что книги продаются все так же бойко. «Не видать конца и края», — сказала она. Благодаря ирландскому акценту Мелани, все, что бы она ни говорила, звучало приятно, даже если приятным не было. На частый вопрос, почему он стал писателем, Мартин обычно отвечал, что раз уж он проводит большую часть времени в своем воображении, то почему бы не получать за это деньги? Он говорил это весело, но без хихиканья, и люди улыбались, словно он удачно пошутил. Они не понимали, что это правда. Он жил у себя в голове. Но не в интеллектуальном или философском смысле. Его духовная жизнь была весьма заурядна. Он не знал, у всех ли так бывает. Проводят ли другие люди время в грезах об улучшенной версии сегодня? Воображаемая жизнь была редкой темой для разговоров, разве что речь заходила о каком-нибудь высоком искусстве китсианского толка. Никто не сознавался, представляет ли себя в шезлонге на лужайке под безоблачным летним небом, в предвкушении старомодного послеобеденного чаепития, поданного уютной женщиной со зрелой грудью и в безупречно чистом фартуке, которая говорила: «Давайте-ка доедайте, голубочки мои», потому что именно так, слегка по-диккенсовски, в воображении Мартина выражались уютные женщины со зрелой грудью. Мир у него в голове был несравненно лучше того, что лежал за ее пределами. Булочки, домашние черносмородиновый джем, топленые сливки. Небесную синеву над головой резали ласточки, маневрируя и пикируя, как пилоты в битве за Британию. Звук ударов битой по крикетному мячу вдалеке, запах горячего крепкого чая и свежескошенной травы. Все это несравненно предпочтительнее типа в ужасном припадке гнева из бейсбольной битой, не правда ли? Мартин тащил с собой ноутбук, потому что, хоть он и стоял в очереди на дневную комедийную постановку, но на самом деле направлялся весьма неспешно в офис. Офис Мартин совсем недавно снял в отремонтированном многоквартирном доме в Марчмонте. Когда-то там был продуктовый магазин, но с некоторых пор это безликое, ничем не примечательное пространство, стены из гипсокартона, ламинатные полы, широкополосный интернет и галогенное освещение занимало архитектурное бюро, IT-консультанты и теперь вот Мартин. Он снял офис в тщетной надежде, что если каждый день будет уходить из дому, чтобы писать и соблюдать нормальный рабочий график, как другие люди, это поможет ему преодолеть летаргию, охватившую книгу, над которой он сейчас работал, «Смерть на Черном острове». Но офис существовал для него исключительно в кавычках. Он был вымышленным понятием, а не местом, где действительно можно чего-то достичь, и Мартин подозревал, что это плохой знак. «Смерть на Черном острове» была точно заколдована. Сколько бы он ни писал, книга не двигалась с места. «Нужно изменить название, а то похоже на очередной выпуск Тинтина», — сказала Мелани. До того, как 8 лет назад он начал печататься, Мартин преподавал историю религии, и по какой-то причине Мелани на ранней стадии их знакомства вбила себе в голову, и так этого оттуда и не выбросила, что Мартин когда-то был монахом. Он так и не понял, как она пришла к такому заключению. У него и впрямь имелась преждевременная танзура из редеющих на макушке волос. Но помимо этого в его внешности вроде бы не было ничего монашеского. Сколько он не пытался вывести Мелани из заблуждения, она по-прежнему считала монашеский опыт самым интересным фактом его биографии. Мелани поделилась этой дезинформацией с его издателем, который, в свою очередь, поделился ею со всем миром. Она попала в официальные документы, в газеты и в интернет. И неважно, сколько раз Мартин повторял журналистам «нет», на самом деле я никогда не был монахом. Это ошибка. Они продолжали строить на этом интервью. Блейк испытывает неловкость при упоминании о его церковном прошлом. Или Алекс Блейк отказался от своего раннего религиозного призвания, но в нем все равно осталось что-то монашеское. И так далее в том же духе. «Смерть на Черном острове» казалось Мартину еще более банальной и шаблонной, чем его прежние книги. Из тех, что читаешь перед сном или на пляже, в больнице, поезде или самолете, и тут же забываешь. С тех пор, как он придумал Нину Райли, он писал по книге в год и просто-напросто выдохся. Они брели, едва переставляя ноги, автор и его блеклое творение, застряв в одной колее. Что, если им так и не удастся избавиться друг от друга, и ему придется вечно писать о Нининых бессмысленных эскападах? Он превратится в старика, а ей по-прежнему будет 22, и он выжмет всю жизнь до капли из них обоих. «Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет», — заявила Мелани. «Это называется разрабатывать золотую жилу, Мартин». «Или выдаивать денежную корову досуха», — так сказал бы кто-нибудь другой, кому не полагались 15 агентских процентов. Он подумывал, не пора ли сменить псевдоним или еще лучше воспользоваться своим собственным именем и написать что-нибудь другое, что-нибудь осмысленное и стоящее. Отец Мартина был кадровым военным, старшиной роты, Но сам Мартин избрал в жизни подчеркнуто невоинственный путь. Они с братом Кристофером учились в маленькой англиканской школе-интернате, где сыновья военных жили в спартанских условиях лишь немногим лучше, чем в работном доме. Покинув это царство холодного душа и бега по пересеченной местности, мы превращаем мальчиков в мужчин, Мартин поступил в заурядный университет, где получил не менее заурядную степень по религиоведению, потому что это был единственный предмет, по которому он хорошо сдал экзамены. Спасибо неуклонной принудительной долбежке Библии, избавлявшей юноши в интернате от опасного свободного времени. После университета он решил получить дополнительное педагогическое образование, чтобы дать себе время подумать, чем он на самом деле хотел бы заняться. Вообще-то он не собирался становиться учителем, и уж, конечно, не учителем религиоведения, но так или иначе обнаружил, что к 22 годам совершил в жизни полный круг и очутился в маленьком частном интернате в Озерном крае, где преподавал историю религии мальчишкам, провалившим вступительные экзамены в школы получше и интересовавшимися, судя по всему, исключительно регби и мастурбацией. Хотя Мартин и считал, что родился человеком средних лет, он был всего на 4 года старше самых старших своих учеников, и то, что он чему-то их учит, особенно религии, казалось смехотворным. Конечно, ученики не видели в нем молодого человека, для них он был нудным старпером. Жестокие грубые мальчишки с неплохими шансами вырасти в жестоких грубых мужиков. По представлению Мартина, их готовили к тому, чтобы заполнить скамьи рядовых членов палаты общин от партии Тори, и он считал своим долгом познакомить их с понятием нравственности, пока не стало слишком поздно, хотя, к сожалению, для большинства из этих ребят поздно уже наступило. Сам Мартин был атеистом, но допускал, что однажды обретет веру, пелена вдруг спадет, и сердце его откроется, хотя, скорее всего, он обречен на вечный путь по дороге в Дамаск, дороге самой исхоженной. Мартин старался, насколько позволяла программа, игнорировать христианство, делая основной упор на этику, сравнительную историю религий, философию, социологию, в общем, на все, кроме христианства. Если у какого-нибудь фашистствующего родителя, регбиста-англиканца, возникали претензии, он заявлял, что это его вклад в развитие понимания и духовности. Он тратил уйму времени, рассказывая своим ученикам об основах буддизма. Методом проб и ошибок он обнаружил, что это самый действенный способ влезть к ним в мозги. Он думал, попреподаю немного, а потом поеду путешествовать или выучусь на кого-нибудь другого, или найду работу поинтереснее, и начнется новая жизнь. Но жизнь текла по-прежнему, и он чувствовал, нить ее разматывается в никуда и становится все тоньше, и сознавал, что если ничего не сделает, то останется там навсегда, с каждым годом становясь все старше своих учеников, пока не выйдет на пенсию и не умрет, проведя почти всю жизнь в интернате. Он знал, что должен действовать сам. Он не из тех, с кем все просто случается. Его жизнь проживалась на нейтральной передаче. Он никогда не ломал ни руки, ни ноги, его никогда не жалила пчела, он не бывал близок ни к любви, ни к смерти. Никогда не стремился к величию и получил в награду скромное существование. Вот-вот стукнет 40. Он был пассажиром экспресса, летящего навстречу смерти. Ему всегда служили утешением несколько лихорадочные метафоры, когда записался на литературные курсы в рамках образовательной программы для сельской местности. Занятия проходили в сельском клубе. Их вела сомнительной квалификации дама по имени Дороти, которая приезжала из Кендала. На счету Дороти была пара рассказов, опубликованных в каком-то северном литературном журнале, публичные чтения и семинары, книги в работе, а также не имевшая успеха пьеса о женщинах в жизни Мильтона, «Женщины Мильтона», поставленная на эдинбургском «Фриндже». От одного упоминания об Эдинбурге Мартина охватила острая ностальгия по городу, которого он практически не знал. Его мать была уроженкой шотландской столицы, и он провел там 3 первых года своей жизни, когда его отец служил в замке. Однажды, подумал он, пока Дороти тараторила про форму и содержание и необходимость найти собственный голос, Однажды он вернется в Эдинбург и будет там жить. «И читать!» — воскликнула она, широко раскинув руки, отчего ее необъятная бархатная накидка разошлась в стороны крыльями летучей мыши. «Читать все, что когда-либо было написано!» По классу прокатился мятежный ропоток. Они пришли сюда учиться писать, по крайней мере, некоторые из них, а не читать. Дороти просто кипела энтузиазмом. Она красила губы красной помадой, носила длинные юбки и яркие шарфы, и шали, которые закалывала большими оловянными или серебряными брошками, ботильоны на каблуке, черные чулки с ромбами и забавные шляпы из мятого бархата. Так было в начале осеннего семестра, пока озерный край щеголял своим кричащим убранством, но когда на смену пришла грязно-серая зимняя сырость, Дороти облачилась в менее театральные резиновые сапоги и флисовую куртку. В ее поведении театра тоже поубавилось. В начале семестра она часто упоминала своего коллегу, писателя, который преподавал где-то литературу, но с приближением Рождества перестал о нем говорить, и красная помада сменилась грустно-бежевой под тон ее кожи. Они тоже обманули ее надежды. Разношерстная кучка пенсионеров, фермерских жен и тех, кто хотел изменить свою жизнь, пока не стало слишком поздно. «Никогда не бывает слишком поздно», — заявляла она с пылом проповедника, но большинство из них понимали, что иногда бывает. В группе был один хмурый, довольно высокомерный тип, писавший в хьюзовской манере о хищных птицах и мертвых овцах на склонах гор. Мартин решил, что он по сельскохозяйственной части, фермер там или егерь, но тот оказался уволенным по сокращению геологом-нефтяником, который перебрался на озера и замаскировался под местного. Была девушка по виду студентка, которая презирала всех по-настоящему. Она красилась черной помадой, рисковатый контраст с бежевыми губами Дороти, и писала о собственной смерти и о том, как ее кончина повлияет на окружающих. Еще была пара милых дамочек из женского института, те, казалось, вовсе ничего не хотели сочинять. Дороти побуждала их изливать свои тревоги и страхи в исповедальных автобиографических эссе, терапевтических текстах о детстве, мечтах, депрессиях. А вместо этого они писали о погоде, отпусках животных. Хмурый тип написал о сексе, и все как один вперели глаза в пол, пока он читал вслух. Только Дороти слушала с вежливым интересом, склонив на бок голову и растянув губы в поощрительной улыбке. «Ладно», — сдалась она, — «вот вам домашнее задание. Напишите о том, как ходили в поликлинику или лежали в больнице». Мартин недоумевал, когда же они примутся за художественную прозу, но педагог в нем откликнулся на слова «домашнее задание», и он добросовестно его выполнил. Дамы из женского института разразились сентиментальными эссе о том, как навещали в больнице стариков и детей. «Прелестно», — сказала Дороти. Хмурый тип в кровавых деталях описал операцию по удалению аппендикса. «Энергично», — отметила Дороти. Несчастная девица написала, как попала в больницу в Барроу-ин-Фернесе после попытки вскрыть себе вены. «Жаль, не задалась попытка», — буркнула одна из фермерских жен, сидевшая рядом с Мартином. Сам Мартин загремел в больницу один раз в жизни, в 14. В свое время он обнаружил, что каждый Новый год отрочества сулит новый ад. По пути домой из города он проезжал мимо парка аттракционов. Отец тогда служил в Германии, и Мартин с братом Кристофером проводили там летние каникулы, отдыхая от интернатской муштры. Тот факт, что парк аттракционов немецкий, делал его в глазах Мартина еще более ужасным местом. Он не знал, куда делся после обеда Кристофер, наверное, играл в крикет с ребятами с базы. Раньше Мартин видел парк только вечером, когда огни, запахи и крики сливались в жутковатое видение, которое с удовольствием написал бы Босх. При дневном свете там было не так страшно, и у него в голове, по печальному обыкновению, раздался зычный отцовский голос: «Посмотри страху в лицо, сын». Поэтому он заплатил за вход и принялся с осторожностью обходить аттракционы, потому что боялся он на самом деле не атмосферы, он боялся кататься. Когда он был помладше, Его тошнило даже от качелей во дворе. Он выскреб из кармана мелочи, купил в киоске картофель-пуфер. Его познания в немецком были скудными, но в картофель он не сомневался. Оладушек оказался жирным и почему-то сладким и осел в желудке свинцовой тяжестью, так что отцовский голос выбрал крайне неудачное время для появления, как раз когда Мартин проходил мимо огромного раскачивающегося корабля. Он не знал, как такой аттракцион называется у немцев, но по-английски это был пиратский корабль. Пиратский корабль взмывал вверх и падал, вычерчивая в небе огромную невероятную параболу. По той же траектории летели вопли его пассажиров. Одна мысль о нем, не говоря об осязаемой реальности перед глазами, отзывалась у Мартина в груди чистым ужасом, потому он швырнул остатки картофель-пуффер в урну, купил билет и поднялся на борт. Из гражданской Кранкенхаус его забирал отец. В больницу Мартина отвезли после того, как нашли на полу пиратского корабля ослабевшим и почти без сознания. Это не был какой-то невроз, и о трусости речь не шла, просто оказалось, что у него повышенная чувствительность к перегрузке. Врач рассмеялся и сказал на безупречном английском: «Мой тебе совет, не записывайся в летчики-истребители». Отец прошел мимо больничной койки, не узнав его. Мартин ему помахал, но руки сына, слабо трепыхающиеся над одеялом, тот не увидел в упор. В конце концов, кто-то из медсестер указал ему на нужную койку. Отец был в форме и смотрелся в больничной палате неуместно. Он навис над Мартином и произнес: «Педрила долбаный, возьми себя в руки». Некоторые вещи не имеют никакого отношения к слабости характера. «С чем-то человек не способен справиться просто в силу своей конституции», — закончил Мартин. «Но это было в другой стране, в другой жизни». «Очень хорошо», — сказала Дороти. «Пресновато», — заявил хмурый тип. «Вся моя жизнь пока что была пресновато», — сказал Мартин. На последние в семестре занятия Дороти принесла несколько бутылок вина, крекер «Риц» и кусок красного чеддера. Бумажные стаканчики и тарелки они позаимствовали на клубной кухне. Дороти подняла стакан и изрекла: «Ну что, мы выжили?» Странный тост. «Будем надеяться», — продолжала она, — «что весной мы все встретимся снова». То ли дело было в неотвратимо грядущем Рождестве, то ли в развешанных по клубу шариках и гирляндах из фольги, а может и впрямь в непривычной мысли о выживании, но их накрыло волной особенно праздничного настроения. Даже хмурый тип и суицидальная девица поддались общему веселью. Из рюкзаков и сумок появились еще бутылки вина, ученики не знали, будет ли вечеринка, но подготовились. На следующее утро Мартин проснулся в Кендале, в постели Дороти. Эта неожиданность явилась результатом взаимодействия всех факторов, но главным образом дело было в вине. Дороти была бледная, под глазами мешки. Она натянула на себя одеяло со словами: «Не смотри на меня, я похожа на пугало». Выглядела она действительно неважно, но Мартин никогда бы ей этого не сказал. Ему захотелось спросить, сколько ей лет, но он подумал, что это прозвучит еще хуже. Потом, за дорогим ужином в отеле с видом на озеро Уиндермир, Мартин был уверен, что они оба это заслужили, пережив больше, чем просто литературный курс, она подняла бокал отличного кремнистого шабли. «Знаешь, Мартин, ты единственный из всего класса, кому удается так составлять слова, чтобы болевать не тянуло, прости за безличный глагол. Тебе нужно стать писателем». Мартин ждал, что водитель Хонды поднимется и начнет рыскать в толпе в поисках обидчика, метнувшего снаряд. Он попытался раствориться в очереди, притвориться, что не существует. Закрыл глаза. Он делал так в школе, когда его задирали, цепляясь за древнюю отчаянную магию: «Они не тронут тебя, если ты их не видишь». Он представил, как водитель Хонды направляется в его сторону с высоко поднятой бейсбольной битой, готовый выписать смертоносную дугу. К своему изумлению, открыв глаза, он увидел, что водитель Хонды садится в машину. Когда тот покатил прочь, несколько человек в толпе медленно захлопали. Мартин не был уверен, выражали они порицание водителю Хонды или разочарование тем, что он не довел дело до конца. Публика, в общем, попалась придирчивая. Мартин опустился на колени и спросил у водителя Пежо: «Вы как, в порядке?» Но тут его вежливо, но твердо оттерли в сторону две женщины в полицейской форме, взявшие происшествие под контроль.